Когда Мэг предстала перед подругами, те принялись дружно восхищаться ее красотой и осыпать комплиментами. А она стояла посреди гостиной, словно галка в павлиньих перьях, и наслаждалась щебетанием восторженной публики. «Пока я буду одеваться, ты, Энни, научи ее справляться со шлейфом и держаться на каблуках. Не то она обязательно споткнется. А ты, Клара, возьми свою серебряную шпильку в виде бабочки и подбери ей вон тот локон слева, а то он слишком длинный. И все, больше не смейте ничего менять. Я не потерплю, чтобы такое совершенное создание было испорчено», сказала Белль, явно довольная, какой эффект произвело ее творение на окружающих. Снизу прозвенел колокольчик, и уже через минуту в комнату заглянула горничная и известила девочек, что миссис Моффат просит всех спускаться вниз. «Мне страшно идти вниз. Я чувствую себя не в своей тарелке. Все давит и жмет. А с этим откровенным декольте мне вообще кажется, будто я полуголая», сказала Мэг и растерянно посмотрела на Салли. «Это просто с непривычки. Ты бесподобно выглядишь. Не переживай, ты сегодня затмишь всех. У Белль превосходный вкус, и она одела тебя по последней парижской моде. Расслабься немного и не сжимай так сильно рукоятку портбукета. И постарайся не споткнуться», сказала Салли, которая изо всех сил старалась не показывать, что расстроена тем, что Мэг выглядит гораздо лучше нее самой. Помня о наставлениях Салли, Маргарет плавной походкой спустилась по лестнице и вошла в гостиную, где Моффаты уже развлекали первых гостей. Очень скоро она обнаружила, что красивая одежда имеет свойство привлекать внимание людей определенного класса и вызывать их уважение. Несколько девушек, которые до этого не обращали на Мэг ни малейшего внимания, внезапно стали чрезвычайно любезны с ней. А молодые люди, которые на прошлом приеме даже не подходили к ней, удостаивая лишь мимолетным взглядом, сегодня не просто не сводили с нее глаз, но и просили представить их очаровательной незнакомке, а будучи представленными, рассыпались в комплиментах. И даже пожилые дамы, которые обычно сидели на кушетках и критиковали остальных гостей, пристально рассматривали Мэг и интересовались, кто эта прелестнейшая юная леди. Мэг краем уха услышала, как миссис Моффат ответила одной из них. «Это наша Маргариточка Марч. Ее отец сейчас на войне, он полковник. Марчи – одно из самых славных и благородных семейств, но, к сожалению, их постигла неудача, и они потеряли свое состояние. Они – большие друзья Лоренсов. Маргариточка – милейшее создание. Наш сын Нед от нее просто без ума. Подумать только!» – воскликнула пожилая леди и, поднеся лорнет глазам, принялась еще более тщательно разглядывать Мэг. Мэг смутили слова миссис Моффат, но она сделала вид, что ничего не слышала. Чувство неловкости не оставляло ее. И тогда она представила, что просто играет роль, как в их с сестрами домашних спектаклях, и все больше и больше входила в образ рафинированной светской леди. И хотя туго затянутый корсет ужасно сдавливал ей ребра, шлейф так и норовил запутаться в ногах, а мысли о том, что во время танца сережки соскользнут с ее ушей и улетят куда-нибудь в неизвестном направлении, не давали ей покоя. Мэг прекрасно держалась. Она кокетливо помахивала веером и смеялась над несмешными шутками кавалеров, которые наперебой упражнялись в остроумии, пытаясь произвести на Мэг впечатление. Когда вдруг она внезапно застыла и покраснела, потому что с другого конца зала на нее с удивлением и, как ей показалось, неодобрением смотрел Лори. И несмотря на то, что, встретив ее взгляд, он учтиво поклонился и улыбнулся, что-то в его проницательных черных глазах заставило ее покраснеть еще больше, и пожалеть, что она не надела свое старое платье. Еще больше она смутилась, увидев, как Белль одернула Энни, и они с любопытством принялись наблюдать за ней и Лори, который, к радости Мэг, сегодня вел себя особенно застенчиво и на фоне остальных ее кавалеров и правда казался ребенком. «Пусть они сколько угодно внушают мне разные глупости, я все равно не поверю», – подумала Мэг и решительно поспешила через весь зал, чтобы поздороваться с другом. «Я рада, что вы здесь. Я боялась, что вы не приедете», – произнесла она своим самым взрослым и покровительственным тоном. «Джо попросила меня поехать и посмотреть, как вы выглядите, а потом рассказать ей». «И вот я здесь», – ответил Лори, стараясь сдерживать ухмылку, которую вызвали у него демонстративные взрослые нотки в голосе Мэг. «И что же вы ей расскажете?» – спросила Мэг, преисполненное любопытство. «Какое же впечатление она производит?» «Я скажу, что не узнал вас. Вы выглядите слишком взрослой и совсем не похожи на себя. Мне даже как-то не по себе рядом с вами», – ответил Лори, теребя пуговицу на перчатке. «Не говорите глупостей. Девочки, шутки ради, нарядили меня как истинную светскую даму. И знаете, мне нравится. Как вы думаете, Джо удивилась бы, увидев меня такой?» – спросила Мэг, надеясь, что таким образом вынудит его высказать мнение по поводу ее внешнего вида. «Думаю, да», – серьезно ответил Лори. «Я вам не нравлюсь такая?» – спросила Мэг. «Нет», – резко ответил Лори. «Но почему?» – в голосе Мэг звучала тревога. Он внимательно посмотрел сначала на ее завитые волосы, затем на обнаженные плечи и чрезмерно глубокое декольте. И в этом взгляде Мэг прочла куда больше, нежели в только что произнесенном, коротком и категоричном «нет». Сейчас в Лори не было ничего от того вежливого и деликатного мальчика, которого она знала. «Не люблю напыщенных и расфуфыренных кукол. Это было уже слишком. Чтобы мальчишка младше нее позволял себе такое?» Мэг раздраженно сказала: «В жизни еще не встречала такого грубияна», и ушла прочь. Реакция Лори не на шутку разозлила и обидела Мэг, и она подошла к дальнему окну, чтобы немного остыть и согнать краску с лица. Пока она стояла там, из-за ужасно тугого корсета безуспешно пыталась сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться, мимо прошел майор Линкольн. Он подошел к своей матери, и Мэг услышала, как он сказал: «Ты только посмотри, во что они превратили эту маленькую девочку. А я как раз хотел представить ее тебе сегодня. Но вижу, что это всего лишь очередная раскрашенная кукла». «О боже!» – сокрушенно подумала Мэг. «Что же я наделала? Надо было надеть свое платье, и тогда все было бы в порядке. Да и чувствовала бы я себя свободно и более уверенно». Она оперлась лбом о прохладное стекло и стояла, наполовину скрытая занавесками, даже не обращая внимания на то, что заиграл ее любимый вальс. Вдруг кто-то коснулся ее руки, и, обернувшись, она увидела Лори. Он поклонился и виновато сказал: «Пожалуйста, простите мою грубость и позвольте пригласить вас на танец». «Боюсь, вам не доставит это удовольствие», – ответила Мэг, пытаясь притворяться обиженной и всячески сдерживая улыбку. «Что вы? Я мечтаю с вами потанцевать. Признаю, платье ваше мне абсолютно не нравится. Но сами-то вы просто прелестны». И Лори начал размахивать руками, как бы показывая, что даже слов мало, чтобы выразить его восхищение. Мэг. Мэг хихикнула и приняла приглашение. Когда они стояли и отсчитывали такт, чтобы вовремя вступить в танец, Мэг прошептала: «Смотрите, не запутайтесь в моем шлейфе. Он уже меня так замучил, прямо наказание какое-то. Черт меня дернул надеть все это. Оберните его вокруг шеи. Так он, по крайней мере, принесет хоть какую-то пользу и закроет это вызывающее декольте», – ответил Лори. И вот они закружились в танце. Дома они часто танцевали и привыкли друг к другу, так что движения их были слаженными и отточенными. Это была поистине самая грациозная пара сегодняшнего вечера, и многие не могли оторвать от них глаз. Молодые люди весело выписывали круг за кругом, и, казалось, дружба их лишь окрепла после короткой размолвки. Наконец, они окончательно выдохлись и остановились. Лори принялся старательно обмахивать Мэг веером.
«Лори, могу я попросить вас об очень большом одолжении?» – спросила Мэг, когда они отошли в сторонку.
Потому что, опять же, из-за тугого корсета у Мэг сбилось дыхание, и ей нужно было перевести дух.
«Конечно!» – с готовностью воскликнул Лори. «Не говорите, пожалуйста, дома, как я была сегодня одета. Боюсь, они не оценят эту шутку. Да и Марми расстроится».
В глазах Лори явно читался вопрос. «Зачем же тогда вы надели все это?» Поэтому Мэг поспешно добавила.
«Я сама по приезду расскажу им об этой своей глупой выходке. Просто думаю, будет лучше, если они услышат это от меня. Так что обещайте не рассказывать им о сегодняшнем вечере.
Я даю вам слово, что не выдам вас. Вот только что мне им сказать? Ведь стоит мне переступить порог, как на меня, словно лавина, обрушатся расспросы ваших сестер.
Просто скажите им, что я держалась молодцом и хорошо проводила время.
Ну, насчет первого-то я не совру, если так скажу. А вот насчет второго? Что-то не похоже, что вы хорошо проводите время. Или я не прав?» Лори пристально посмотрел на нее, и его выражение лица заставило ее ответить шепотом:
«К сожалению, вы правы. Не так уж и хорошо. Только не думайте, что я ужасный человек. Я просто хотела немного повеселиться. Откуда же я знала, что буду выглядеть так глупо? Я уже и сама не рада, что пошла на поводу у подруг».
«Так, к нам на всех парах мчится Нед Моффат. Интересно, что ему нужно?» — сказал Лори, нахмурив свои черные брови. И в его голосе Мэг уловила нотки презрения к юному хозяину дома.
«Он записал свое имя в моей карточке аж целых 3 раза. Так что я должна ему 3 танца. Полагаю, он идет именно за этим. Тоска-то какая», — сказала Мэг, делая томный вид, который безмерно позабавил Лори.
Они расстались до самого ужина. Когда все сели за стол, Лори увидел, что Мэг пьет шампанское с Недом и его другом Фишером. Про себя Лори заметил, что ведут они себя как парочка идиотов. И на правах старшего брата, ведь, собственно, так он и привык себя чувствовать, когда речь шла о сестрах Марч, решил вмешаться. «Это коварный напиток, Мэг. Если не остановитесь, рискуете завтра пасть жертвой ужасной головной боли. К тому же, вы прекрасно знаете, как к этому относится ваша мать», — прошептал он, наклонившись к Мэг, пока Нед отвернулся, чтобы снова наполнить ее бокал. А Фишер отклонился в поисках веера Мэг.
«Сегодня я не Мэг. Сегодня я кукла, которая творит всякие глупости. Завтра я избавлюсь от всей этой напыщенности и расфуфыренности и снова стану скромницей и умницей», — ответила она и наигранно захохотала.
«Скорей бы уже наступило это завтра», — пробурчал Лори и, крайне недовольный переменой в поведении Мэг, удалился. Мэг и правда было не узнать. Она кокетничала с кавалерами, много болтала и хихикала, стараясь ни в чем не уступать остальным девушкам. Когда ужин закончился, она пошла танцевать попурри, постоянно не попадала в такт и едва не повалила на пол партнера, запутав ему ноги своим шлейфом. Видимо, шампанское таки ударило ей в голову, потому что вела она себя довольно шумно и даже вульгарно. И Лори стало стыдно за подругу.
Он хотел образумить Мэг, но она всячески его избегала. И они встретились, только когда он подошел попрощаться. «Не забудьте ваше обещание», – сказала Мэг и с трудом выдавила из себя улыбку, потому что головная боль уже давала о себе знать. «Буду нем как рыба», – ответил Лори, отвесил театральный поклон и спешно удалился. Эта сцена не укрылась от любопытных глаз Энни, и когда гости разошлись, она насела на Мэг с расспросами. Но та слишком устала для сплетен. Когда она наконец добралась до постели, ей казалось, будто сегодня она побывала на маскараде. Но почему-то он не принес ей того веселья и удовольствия, на которое она рассчитывала. Весь следующий день, как и предупреждал ее Лори, ее мучила мигрень, и она чувствовала себя абсолютно разбитой. В субботу, обессиленная от двухнедельных гуляний и беспрерывного веселья, Мэг вернулась домой. Как же приятно оказаться дома и просто посидеть спокойно в тишине. Хоть наш дом и не богат, нет ничего лучше него, сказала Мэг, с удовольствием оглядывая все вокруг, когда воскресным вечером они с матерью и Джо сидели в гостиной. «Я рада это слышать, милая. Признаться, я очень боялась, что после твоих роскошных каникул наш дом покажется тебе унылым и бедным», ответила миссис Марч, которая в тот день не раз с тревогой смотрела на старшую дочь, поскольку от проницательных материнских глаз не укрылись некоторые изменения в лице Мэг, которое уже не было таким по-детски наивным, как до поездки. Мэг, как ни в чем не бывало, рассказывала о своих приключениях, стараясь уверить домашних, что она очень весело провела время. Но когда младшие девочки пошли спать, она села на табурет и задумчиво смотрела на потрескивающий в камине огонь. Она ничего не говорила, но вид у нее был крайне обеспокоенный. Когда часы пробили 9, Джо сказала, что, пожалуй, тоже пойдет на боковую. В этот момент Мэг внезапно встала и, пододвинув табуретку вплотную к креслу матери, положила ей голову на колени. «Марми, я хочу кое в чем признаться», – решительно сказала Мэг. «Я так и думала. Что случилось, дорогая?» «Мне уйти?» – осторожно спросила Джо. «Конечно нет. Когда это я от тебя что-нибудь скрывала? Просто мне было стыдно говорить об этом при младших девочках. Но я хочу, чтобы вы знали, как ужасно я вела себя у Моффатов. Что ж, мы все во внимании», – сказала миссис Марч, улыбаясь. Но внутри у нее нарастало беспокойство. «Я говорила вам, что сестры Моффат меня нарядили, но не говорила как. Они напудрили меня, затянули в корсет и завели мне волосы. Я выглядела так, словно сошла со страниц модного журнала. Но Лори мой наряд показался вульгарным и безвкусным. Он не сказал этого прямо, но я знаю, что думал он именно так. А другой человек назвал меня куклой. Я понимала, что это глупая затея, но они так расхваливали меня, говорили, что я красавица и много другой ерунды. Так что я согласилась и позволила сделать из себя посмешище». «И это все?» – спросила Джо, пока миссис Марч молча смотрела на удрученное лицо своей милой дочурки и была не в силах осуждать ее за эти девичьи глупости. «Нет, это не все. Еще я пила шампанское, пыталась кокетничать с молодыми людьми и вообще вела себя просто ужасно», – виноватым голосом сказала Мэг. «Думаю, тебя гложет не только это, дитя. Может быть, тебе еще что-то хочется рассказать?» – мягко спросила миссис Марч и легонько погладила Мэг по щеке. Мэг покраснела, но потом все же решилась и ответила. «Да. Возможно, это глупо, но я должна это сказать. Мне неприятно, что говорят люди о нашей дружбе с Лори». И Мэг пересказала то, что случайно услышала тогда в оранжерее. Джо заметила, что мать, слушая эти сплетни, сердито поджала губы. Ей явно не понравилось, что ее невинной Мэг внушали такие мысли. «В жизни не слыхала больше чепухи», – возмущенно воскликнула Джо. «Почему ты не подошла к ним сразу и не сказала об этом?» «Я не смогла. Мне было стыдно. Ведь сперва я случайно услышала их разговор. А потом я так разозлилась и расстроилась, что продолжила стоять, и все выглядело бы так, якобы я подслушиваю. Погоди, вот встречу я эту Энни Моффат. Она у меня попляшет. Подумать только. Схвачено у нас все, видишь ли. Видишь ли, мы дружим с Лори только потому, что он богат, и у мамы есть коварный план женить его на одной из нас. Представляю реакцию Лори, когда я ему расскажу, что говорят о нас, бедных детках». И Джо расхохоталась. Ведь в разговорах Моффатов она не видела ничего, кроме вопиющей глупости. «Даже не вздумай говорить Лори. Я тебе этого никогда не прощу. Скажи ей, мама!» – с тревогой сказала Мэг. «Да, Мэг права. Не стоит повторять эти глупые сплетни. А лучше вообще о них забыть. Причем чем скорее, тем лучше», – серьезно сказала миссис Марч. «Это я виновата. Не нужно было отпускать тебя к малознакомым людям. Может, они и добрые, и может, даже не со зла сказали все это. Но они явно недостаточно воспитаны, а их представления о жизни и нравах молодых людей весьма вульгарны. Мне очень жаль, Мэг, что все так вышло. Не вини себя, Марми. Я не позволю таким глупостям задевать мои чувства. Я забуду все плохое и буду помнить только хорошее. Потому что в целом мне очень понравилась моя поездка. А тебе большое спасибо, что отпустила меня. Я знаю, что вела себя глупо. Просто это так приятно, когда тебя хвалят и восхищаются твоей красотой. Вот я немного и потеряла голову. Но не переживай, я останусь с тобой, пока не буду в состоянии позаботиться о себе», — сказала Мэг, покраснев от собственной откровенности. «Что ж, это вполне естественно — радоваться комплиментам и признанию. В этом нет ничего зазорного, если только погоня за признанием не становится тлетворной страстью и не приводит к глупым поступкам. Тебе нужно научиться отличать заслуженную похвалу от лести, на которую не стоит обращать внимания. А еще скромность и безупречные манеры – это две вещи, которые всегда будут вызывать восхищение у достойных и порядочных людей». Мэг сидела погруженная в свои мысли, а Джо, заложив руки за спину, стояла посреди комнаты с озадаченным видом. Ведь никогда раньше она не слышала, чтобы Мэг говорила о поклонниках, кокетстве и прочих подобных вещах. Джо почувствовала, что за эти две недели ее сестра сильно изменилась и отдалилась от нее в мир взрослых забот и проблем, неведомый ей самой, да и, впрочем, абсолютно неинтересный. «Мама, а что имела в виду миссис Моффат, когда говорила о каких-то твоих планах касательно нас? У тебя они действительно есть?» — застенчиво спросила Мэг. «Ну, конечно, милая. У меня очень много планов. Как и у всех матерей, всегда есть много планов на своих детей. Правда, мои планы несколько отличаются от планов миссис Моффат. О некоторых я тебе расскажу. Потому что настало время настроить тебя на серьезный лад. Ты еще очень юна, Мэг, но при этом уже достаточно взрослая, чтобы понять то, о чем я тебе сейчас расскажу. Кому, как не матери, говорить на подобные темы с девочками твоего возраста? Со временем, Джо, наступит и твой черед выслушать мои планы. И я надеюсь, что ты их одобришь и поможешь осуществить». Джо подошла к матери и опустилась на подлокотник кресла. Взяв дочерей за руки, миссис Марч начала говорить. И голос ее звучал серьезно и торжественно. «Я хочу, чтобы мои дочери были красивыми, образованными и добрыми. Хочу, чтобы их любили, уважали и восхищались их поступками. Я хочу, чтобы у них была счастливая молодость и удачное замужество. И хочу, чтобы они прожили жизнь с пользой, как для себя, так и для других. И чтобы Господь послал на их долю как можно меньше забот и испытаний. Любить и быть любимой хорошим человеком – это заветная мечта каждой женщины. И я очень надеюсь, что вам, мои любимые доченьки, выпадет это удивительное счастье. Думать об этом, желать и строить планы на будущее – это абсолютно естественно. И когда придет время, Мэг, ты будешь готова взять на себя обязанности супруги и матери и по достоинству оценишь дар семейного счастья. Я многого хочу для вас, мои дорогие, но я отнюдь не считаю, что самое главное – это выйти замуж за богача. Даже самый роскошный дом ничего не стоит, если в нем не царит любовь. Не спорю, деньги – это вещь необходимая, и живется с ними гораздо проще. А если их использовать правильно, то можно еще и сотворить множество добрых дел. Но я не хочу, чтобы деньги стали для вас главной целью в жизни. Лучше быть женой бедняка, но быть любимой и ценимой супругом, чем быть несчастной королевой, которую не любит и не уважает ее король. Белль говорит, что у бедных девушек не так уж много шансов отхватить приличного жениха, так что нужно изо всех сил стараться показать себя. А еще она уверяет, что если самой не искать женихов, можно в итоге остаться старой девой. «Тогда уж лучше мы будем старыми девами», – решительно сказала Джо. «Тут я, пожалуй, соглашусь с Джо. Лучше уже остаться старой девой, но прожить жизнь достойно, чем выйти замуж за нелюбимого человека только ради его денег. А бегать за женихами в поисках удачной партии – это вообще недопустимо для уважающей себя юной леди», – твердо ответила миссис Марч. «Не переживай, Мэг. Бедность никогда не станет на дороге истинной любви. Я знаю многих прекрасных и достойных женщин, которые когда-то были бедными девушками. Но у них было столько достоинств и благодетелей, что любовь сама нашла их, и им не пришлось оставаться старыми девами. Но не зацикливайся на этом, милая. Время все расставит на свои места. А сейчас ты можешь приложить все свои силы, чтобы счастье и уют царили в нашем доме. Ведь как бы ни сложилась твоя жизнь, здесь тебе всегда будут рады. И запомните главное, девочки мои. Что бы вас ни тревожило, вы всегда можете поделиться своими мыслями и переживаниями со мной. Я всегда выслушаю и поддержу вас. А отец всегда протянет вам дружескую руку помощи. Мы с папой верим, что замужние или нет, вы всегда будете нашей гордостью и отрадой. «Ну, конечно, Марми, такими мы и будем», – воскликнули хором девочки. И, вполне умиротворенная такой задушевной беседой, миссис Марч пожелала им спокойной ночи.